Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Буйнакске, Дагестан, идет операция против боевиков. В Иркутске хоронят жертв недавней авиакатастрофы. На Украине обостряется политический кризис. В Буйнакске, Дагестан, идет спецоперация против боевиков. По данным правоохранительных органов, подразделения МВД штурмуют квартиру в доме на улице Орджоникидзе. Убиты два боевика. Другие подробности неизвестны. В Иркутске простились с первыми жертвами авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись, многие остаются в больницах. Опознаны свыше 90 тел, рассказывает наш корреспондент Юлия Капралова.
В Иркутске прошли первые похороны иркутян, погибших в авиакатастрофе аэробуса А-310. В пятницу будут погребены остальные опознанные иркутяне. Организацию ритуальных процедур взяли на себя городские власти. В областном морге сейчас продолжается опознание. Родным выдано 33 тела. У 107 родственников взяты образцы крови. По анализу ДНК можно будет установить личности погибших. В лечебных учреждениях Иркутска сейчас остаются 42 пострадавших в авиакатастрофе. На месте крушения самолета до сих пор работают спасатели. Оставшиеся фрагменты самолета вывезут, а место катастрофы расчистят. До сих пор не найдены тела 4 пассажиров разбившегося самолета. В связи с трагедией областные власти приняли решение о строительстве нового аэропорта. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между администрацией Иркутского региона и Федеральным агентством воздушного транспорта. Точное место, где будет возведен новый терминал, пока не определено. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
Челябинский военный суд продолжает допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Свидетели обвинения вновь заявили о том, что перед началом процесса сотрудники военной прокуратуры оказывали на них давление. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Сычева Светлана Мухамбетова.
Ну, на сегодняшний день, что у нас есть 4 основных свидетеля, 2 из которых подтверждают свои показания, данные в ходе предварительного следствия, и 2 отказавшиеся от своих показаний. В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Сказала адвокат Сычева. На скамье подсудимых трое военнослужащих танкового училища. Младший сержант Александр Севяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. На депутата Госдумы России, лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева совершено нападение. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
Как сообщил пресс-секретарь Сергея Глазьева Сергей Ткачук, нападение на депутата произошло на одном из железнодорожных переездов в районе города Климовск. Об этом ему рассказал сам депутат в телефонном разговоре, что неизвестные ударили его по голове и подозревается сотрясение мозга.
Это произошло, он очень кратко мне все сказал. После того, что произошло, и вот Каспаров сказал в начале конференции, что, видимо, у него легкое сотрясение мозга, он физически просто сюда приехать не может. Мы планировали ехать на социальный форум в Петербург, соответственно, не поедем.
Я не знаю, где он конкретно сейчас находится. В связи просто с ним сейчас просто нет. Глазьев сказал, что соответствующие органы на месте там должны разбираться.
Пресс-секретарь Глазьева сейчас находится на конференции «Другая Россия», где должен был выступать депутат Госдумы от фракции «Родина», лидер движения «За достойную жизнь» Сергей Глазьев. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
«Радио Свобода». Новости.
В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников новой антикризисной коалиции и ее противников. Представители блока Юлии Тимошенко заявляют о начале бессрочной акции с требованием признать незаконным смену парламентского большинства и избрание спикером представителя социалистической партии. Палаточный городок Оранжевых растет в нескольких метрах от здания парламента, на площади Независимости. Говорит бывший советник президента Виктора Ющенко, активист гражданской партии «Пора» Владислав Каськив.
Нужно честно сказать, что украинские политические силы демократической направленности еще недостаточно зрелы и не сумели сформулировать политическую программу, ориентированную на вывод Украины из кризиса. Очевидно, что старая политическая элита, какого бы цвета она ни была, оранжевая, голубая или какая-то еще, не способна вывести Украину из кризиса.
Сказал Владислав Каськив. Сторонники партии регионов, собравшиеся у здания Верховной Рады, требуют от президента Ющенко утвердить на посту премьер-министра их лидера Виктора Януковича. Власти Индии убеждены, что вчерашние теракты – дело рук исламских экстремистов, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы в Мумбаи, бывшем Бомбее. Экстремистская исламская группировка «Лашкар-и-Тайба», на которую сразу пало подозрение, категорически отрицает причастность к терактам. В результате 8 взрывов в поездах и на вокзалах Мумбаи погибли по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. В городе Марбелья на юге Испании арестованы 2 гражданина России по обвинению в убийстве в 2002 году губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Представитель испанской полиции заявил, что речь идет об Александре Захарове и Мартине Бабакасяне, и что аресты произведены по запросу юридических властей России. Арестованные скрывались в Испании от российского правосудия, отметил представитель полиции и добавил, что аресты были произведены силами бригады по борьбе с организованной преступностью. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал актом войны похищение 2 израильских солдат боевиками группировки «Хезболлах» и пригрозил суровым возмездием. Израильские войска вошли сегодня утром в южные районы Ливана, где действует «Хезболлах». Сообщается о столкновениях с боевиками. «Хезболлах» предлагает Израилю вернуть похищенных солдат в обмен на освобождение палестинских и ливанских заключенных из израильских тюрем. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В городе Мукдадия, к северу от иракской столицы, боевики похитили 24 человека, находившихся на автобусной станции. Позднее почти все захваченные были убиты. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти новости вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Почему планируют переселить жителей села Муслюмово в Челябинской области? Закрытие форума «Другая Россия», кондитерский спор Турции и Греции из-за пахлавы. Эти темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Глава «Росатома» Сергей Кириенко объявил о том, что его ведомство нашло 600 миллионов рублей для того, чтобы переселить жителей 741 дома села Муслюмово в Челябинской области, которое заражено в результате деятельности завода «Маяк» по переработке радиоактивных отходов. Планируется, что на каждый дом будет выделено по 1 миллиону рублей, что позволит желающим купить дома в других районах области. Моя коллега Марина Катас побеседовала с Надеждой Кутеповой, которая на встрече с Сергеем Кириенко представляла независимых экологов.
Что сообщил Сергей Кириенко жителям поселка?
Сергей Кириенко сообщил о том, что они нашли деньги, те, которые Росатом готов выделить, причем они готовы перечислить их уже в августе. Это 600 миллионов для того, чтобы переселить деревню. Этих денег недостаточно для того, чтобы покрыть всю сумму, которая заявлена Челябинской областью. Кириенко сказал о том, что они написали послание президенту и вот недостающую сумму просят вот в федеральном бюджете. В течение месяца будет проведено анкетирование предварительное, в ходе которого каждое домовладение, а речь идет именно о формате домовладений, то есть один дом, хоть там сколько человек прописано, да, мы воспринимаем это как вот единица, он должен высказаться, хотят ли люди переселиться в пределах села, либо они хотят вообще покинуть Муслюмово, хотят покинуть Челябинскую область или переселиться в другой регион России. Когда эти расчеты будут произведены, то есть сколько хотят переселиться просто в новый дом вот в этой же местности, а сколько хотят вообще покинуть Челябинскую область или вот само село Муслюмово, будет сделать вывод о том, в какого размера будет построен новый поселок, будет ли он построен вообще, потому что, может быть, все жители хотят выехать за пределы. И тогда уже будет вестись разговор о каких-то конкретных мероприятиях, потому что сейчас разговор ведется о выделении денег. С моей точки зрения, это решение проблемы, потому что те люди, которые действительно захотят выехать за пределы, они они могут использовать полученный миллион для покупки домовладения. Средняя стоимость подобного дома в Челябинской области где-то 200 тысяч. То есть, если семья захочет приобрести в любой деревне Челябинской области дом, она получает 200 тысяч, а остальные деньги расходует по своему усмотрению. И я думаю, что большинство как раз воспользуется этим. Я сегодня высказала даже пожелание, что, возможно, стоит подключить к этой работе полномочного российского по правам человека, потому что его специалисты могут наблюдать вот за этим процессом правового оформления, правовых оснований вот для этого переселения.
С Надеждой Кутеповой, представителем группы экозащиты, беседовала Марина Катес. Но продолжим тему. Далеко не все жители села Муслюмово довольны принятым решением. Многие считают, что даже если деньги и дойдут до назначения, в целом это не решит проблему. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
За последние полгода это третий визит Сергея Кириенко в Озерск. На сей раз, кажется, власти приняли окончательное решение. Жители села Муслюмово будут переселены. Правда, новое место выбрали недалеко. Дома построят на станции Муслюмово, которая находится в 3 километрах от одноименной деревни. Правда, те, кто не захочет переезжать на станцию, смогут получить 1 000 000 рублей и уехать туда, куда пожелают. Вот что говорит об этой идее Миля Кабирова, жительница деревни Муслюмово, имеющая статус пострадавшей от радиации.
Мне непонятно, почему хотят сохранить вот эту вот деревню. Вот эта деревня имеет у нас 6 кладбищ. Смертность-то какая? Умирают совершенно молодые люди. И сейчас вот когда даже если опять новые Муслюмово переселят на эти же территории, ведь река, она же осталась. Ведь скотина, на то она и скотина, она же не соображает, она так и будет ходить. Школа, она так и останется, эта школа, никто новую школу не построит. Ведь в деревне за день бывает по 3, 4, 5 человек даже умирает, и из них, скажем так, если 5 человек умерло, то из них 3 – это онкологические заболевания.
Миля убеждена, что большая часть людей, которые сейчас заявляют о том, что хотят перебраться из Муслюмово подальше, получив деньги, просто потратят их и не смогут никуда уехать. По ее мнению, следовало выделять деньги на конкретное жилье в той местности, куда хочет уехать человек, не выдавая денег на руки. Также она убеждена, что людей следует переселять из этой местности окончательно, снося их оставленные дома и не оставляя возможности вернуться. Только так, на ее взгляд, можно остановить рост заболеваемости и смертности в этом районе. На встрече в Озерске присутствовала Вера Ожогин, руководитель муслюмовской общественной организации «Экологический набат». Вот ее впечатление.
Кириенко, он так целенаправленно, очень конкретно ставил вопросы на этой встрече. Обговаривались суммы определенные, кто сколько и что выделяет на это. Определен срок по определению всех людей, которые захотят взять 1 000 000 для того, чтобы определить место жительства свое самостоятельное. То есть это тоже, в общем-то, прогресс, поскольку не загоняют людей в одно место. Есть выбор. У нас на станции Муслюмово, конечно, народ не очень доволен тем, что станция Муслюмово не считает абсолютно чистой. Как только реабилитация пройдет территории, как только переселение произойдет, то мы перестаем быть зоной риска, и все льготы с нас будут сняты.
Итак, жители станции Муслюмово останутся на своих местах и потеряют льготы, то есть, по сути, окажутся в проигрыше от такого проекта, поскольку место как было грязным, так им и останется. Жительница Муслюмово Миля Кабирова рассказала мне о том, как некоторое время назад ее муж выиграл грант одного экологического фонда на реабилитацию небольшого участка земли на берегу реки Теча. Оказалось, что достаточно привезти несколько машин щебня с другого, более чистого берега, насыпать несколько слоев, и радиационный фон падает в разы. Но кому-то выгодно не очищать территорию раз и навсегда, а регулярно получать федеральные деньги на различные проекты, связанные с зоной экологического бедствия. С этим согласна и Наталья Миронова, руководитель движения за ядерную безопасность.
Приведу одну фразу чиновника из Минатома, что Муслюмово стало тем самым больным, который уже 15 лет кормит всю семью. То есть вот на проблеме Муслюмова практически паразитирует сегодня администрация Челябинской области. Она выколачивает деньги из бюджета, не решая, по сути, вот эту политическую проблему, которая сегодня существует. Администрация области заинтересована в том, чтобы сюда шли инвестиции на развитие ядерного комплекса. Не на реабилитацию, не на улучшение экологической ситуации. А заложено было строительство атомной станции. Вот о чем еще 30 мая говорил Кириенко.
Тема строительства атомной станции, против которого выступают экологи и против которого в свое время на референдуме высказалось население Челябинска, звучит в связке с муслюмовскими событиями очень отчетливо. Вот что Вера Ожогина ответила мне на вопрос. вопрос о том, почему, на ее взгляд, власти вдруг приняли неожиданное решение о переселении всей деревни, если еще месяц назад переселять хотели лишь одну улицу, и то не могли найти деньги.
Ну, я думаю, в какой-то степени это связано и с тем, что атомная станция будет строиться, как бы положительный резонанс, чтобы у населения вызвать. Это мое предположение, хотя это нигде не было озвучено, но, в общем-то, такая мысль есть.
Действительно, в ходе визита Сергея Кириенко обсуждались перспективы строительства Южноуральской АЭС. Пока в планах чиновников начать проектные работы. И уже...
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут вас ждут обзор американской печати и репортаж, прямое включение нашего корреспондента, который находится на форуме «Другая Россия». Ну, сейчас в Москве 18 часов 15 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакске идет спецоперация против боевиков. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал актом войны похищение двух израильских солдат боевиками группировки Хезболлах и пригрозил суровым возмездием. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек. На депутатах Государственной Думы от фракции «Родина» лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазева совершено нападение. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Генпрокуратура России готовит документы для экстрадиции двух россиян, задержанных в Испании по подозрению в причастности к убийству магаданского губернатора Валентина Цветкова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Среди других главных тем – рост исламистских настроений в Кабардино-Балкарии. Напомню, в 10 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, тема международная сейчас, пожалуй, самая важная для российских, по крайней мере, слушателей. Одна – это предстоящий саммит в Петербурге. А что пишут американские газеты?
Вот что пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». Для президента Путина эта неделя очень успешная. Смерть человека, известного как российский Бен Ладен, пришлась как нельзя кстати. Также на этой неделе он будет председательствовать на саммите «Большой восьмерки» в любимом Петербурге. Далее в статье говорится, постсоветский медовый месяц в отношении Запада к Путину сменился недовольством, если судить по недавней жесткой критике в его адрес со стороны вице-президента США Чейни и других представителей администрации. Если не принимать во внимание положение на Кавказе, у Путина есть причина чувствовать себя уверенно, говорится в статье. Благодаря высоким ценам на нефть российская экономика стабилизировалась, Москва начала вновь утверждать себя в отношениях с бывшими советскими республиками, и Путин установил правительственный контроль над частным сектором и местными органами власти. Соединенным Штатам и их союзникам следует принимать Путина таким, какой он есть, а не таким, каким они хотели бы его видеть, пишет «Лос-Анджелес Таймс». После распада Советского Союза многие в Вашингтоне ожидали превращения России в послушного союзника типа Венгрии или Чешской Республики. Эта надежда уже тогда была нереальной, потому не следует сегодня позволять чувству разочарования быть главной эмоцией в отношениях с Москвой, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Далее в статье говорится, в политике Путина есть самодержавные тенденции. На ум приходят нападки на свободу СМИ, виртуальная национализация ЮКОСа. Не следует этого забывать. В ходе переговоров о принятии России в ВТО следует вспомнить и экономическую политику России с ее попустительством воровству интеллектуальной собственности. Возможно, из-за ее имперского и советского прошлого посткоммунистическая Россия стремится играть независимую роль на мировой арене, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Администрация президента Буша должна с этим смириться, продолжая работу с Путиным по другим жизненно важным вопросам, таких как нераспространение ядерных технологий и разрешение проблемы Ирана и Северной Кореи. «Лос-Анджелес Таймс» в конце своей редакционной статьи пишет, «Да, Россия не является идеальной демократией или надежным другом, в какого многие хотели бы, чтобы она превратилась после холодной войны. Но она перестала быть империей зла, которой когда-то была».
Западу следует поощрять у Путина видение и понимание сфер общих интересов, одновременно относясь к России как к важной и независимой силе на мировой арене. Вот о чем написал «Лос-Анджелес Таймс» в своей редакционной статье.
Многие эксперты говорят, что хотя официально в повестку дня саммита Большой Восьмерки не включена проблема иранской ядерной программы, но тем не менее она будет обсуждаться. Мы об этом говорили в предыдущем части нашей программы. А что по поводу Ирана сегодня пишут в американских газетах?
На эту тему редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост». В ней говорится, 2 месяца назад Россия и Китай заблокировали усилия в ООН, направленные против ядерной программы Ирана. Уважая позицию России и Китая, США и ЕС согласились предпринять еще одну дипломатическую попытку. Вчера президент Ирана Ахмадинеджад снова отверг мысль о переговорах, а главный дипломат, представляющий Иран в переговорах по ядерным вопросам, отклонил европейский пакет политических и экономических пряников, который включает доступ к мирным атомным технологиям. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, если Иран не готов приостановить свою ядерную программу в обмен на экономические и политические пряники, ему придется почувствовать на себе кнут санкций ООН. Иран получил последнее европейское предложение 5 недель назад. Его призвали принять его до начала саммита Большой Восьмерки на этой неделе. Отказываясь вчера делать это, Иран сослался на нечетко оговоренные места в предложении и пожаловался на отсутствие в нем гарантий. Но эти оправдания неубедительны, пишет «Вашингтон-Пост». Если в тексте имеются неясности, Иран мог затребовать разъяснений в течение прошедшего месяца или на 4-часовых переговорах во вторник с главой ЕС по международной политике Хабьером Соланой. Что касается гарантий, европейский пакет будет утвержден резолюцией Совбеза ООН, а его реализацию будет контролировать МАГАТЭ. В конце редакционного комментария «Вашингтон-Пост» пишет, «Проволочки Ирана имеют целью выиграть время для развития программы обогащения урана. Китай и Россия должны решить, готовы ли они терпеть уклонение Тегерана и далее. Утверждение этих стран в роли главных игроков на глобальной арене сопряжено с обязанностью подойти со всей ответственностью к решению глобальных вопросов, среди которых проблема нераспространения ядерного оружия является главной». «Вашингтон-Пост» задает вопрос в конце своего комментария. Собирается ли Путин, выступающий в роли хозяина саммита в Петербурге, внести вклад в разрешение иранского ядерного кризиса? Или вместо этого он будет продлевать его? Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы продолжим нашу программу российской политической темой. Довольно острой. В Москве завершает работу оппозиционный форум «Другая Россия». Организаторы заявляют, что власти чинили препятствия как на стадии подготовки этого события, так и во время его. А на самом форуме произошло несколько неприятных инцидентов. На мероприятии находится наш корреспондент Михаил Соленков. Сейчас он в прямом эфире. Михаил, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Сейчас завершается последняя сессия конференции, завершается сама конференция «Другая Россия». Сегодня ее организаторам пришлось внести коррективы в программу, так как после перерыва стало известно, что совершено нападение на одного из участников, Сергея Глазьева. Когда он ехал на конференцию, он не смог выступить. Последняя часть форума, наверное, ее можно назвать самой главной, называлась «От России авторитарной к России свободной». Выступали лидеры политических партий и движений Гарри Каспаров, Владимир Рыжков, Эдуард Лимонов и Михаил Касьянов. Говорили не только о том, насколько сложна на сегодняшний день ситуация в России, кроме клички прозвучало несколько конкретных предложений. Так Михаил Касьянов предложил, цитирую, «всеми силами и законными способами добиться от власти отмены внесенных в избирательное законодательство изменений за последние 1.5 года, как антидемократических и немыслимых», конец цитаты, а также выработать программу национального согласия, несмотря на те различия, которые существуют между участниками конференции. Сейчас рядом со мной независимый депутат Государственной Думы, председатель Республиканской партии Владимир Рыжков. Я прошу его кратко подвести итоги конференции.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Действительно, я оба этих дня нахожусь в зале и выступал сегодня на политической сессии. И мне очень, я хочу дать очень высокую оценку этому форуму. Пожалуй, никогда еще в новейшей истории России в одном зале не собирался такой широкий политический спектр и такой широкий спектр организаций гражданского общества, от правозащитников до автомобилистов, от экологов до солдатских матерей. Была представлена практически вся Россия, от Дальнего Востока до Петербурга, от Калининграда до Астрахани. И самый главный итог этой конференции – это консолидация гражданского общества, это консолидация различных политических сил, вокруг темы неприятия демонтажа Конституции, демонтажа демократии, гражданских и политических прав и свобод в нашей стране. Это произошло впервые. Очень важно, что это произошло накануне саммита в Петербурге. И очень важно, что здесь было более 120 журналистов аккредитовано. И весь мир и Россия знает теперь, что Россия – это не только Кремль и Путин. Россия – это общество, Россия – это оппозиция, Россия – это не правительственная организация. Так что, вне всякого сомнения, форум можно считать исключительно удачным.
Спасибо, Владимир. Это был Владимир Рыжков, независимый депутат Госдумы, один из участников форума, оппозиционного форума «Другая Россия», на котором присутствует, и сейчас он завершается, на котором присутствует наш корреспондент Михаил Соленков. А мы продолжаем тему форума «Другая Россия», но речь пойдет об истории, которая произошла в Томске. Лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Ивана Тютрина задержали в пятницу днем. Сам Иван и его сторонники уверены, что это провокация, ведь аресты членов ОГФ прокатились по всей стране. Он ехал как раз в Москву на этот самый форум. В городе сейчас готовится серия пикетов активистов ОГФ, которые протестуют против задержания своего лидера. С подробностями наш корреспондент Мила.
Иван Тютрин, лидер Томского отделения Объединенного гражданского фронта, как и его соратники из других регионов, планировал ехать на форум «Другая Россия». Но накануне отъезда лидер местного ОГФ подвергся нападению средь бела дня. Двое мужчин крепкого телосложения нанесли ему несколько ударов и пытались затащить в автомобиль. Но Тютрину удалось отбиться. Он вызвал милицию, но вместо того, чтобы разобраться в ситуации, милиция задержала пострадавшего. Сначала до утра. Отец Ивана, также задержанный кировским РОВД, уверен, что арест сына – это провокация, чтобы не дать ему улететь на антисаммит.
Ивана задерживают до 9 часов утра. В 9 часов утра принимается решение мировым судьей. Нападавший на него отпущен. Иван на него заявление не написал. А Иван будет находиться здесь до 9 часов утра. То есть вылет сорван, задача выполнена.
Но на следующее утро лидера Томского ОГФ не отпустили. Напротив, по решению мирового суда Ивана Тютрина приговорили к 10 суткам административного ареста. На заседание суда не пустили ни свидетелей, ни адвоката. Говорит Виктор Симонов, адвокат.
Каждый человек имеет право на получение юридической помощи и на участие адвоката. Это я спросил у Ивана, он сказал, что когда он в милиции попросил адвоката, ему сказали, что да, сейчас тебе еще адвоката вроде. Адвоката ему представлен не было, возможности позвонить не было. Когда он сказал, дайте мне тогда возможность как-то письменно это оформить. Ничего мы тебе не дадим.
Иван обвиняется в нарушении общественного порядка и нецензурной брани. Начальник Томского управления внутренних дел Виктор Гречман не видит в задержании лидера ОГФ политической подоплеки. Он заявляет, что причиной конфликта и ареста Ивана Тютрина стало обычное столкновение двух мужчин. То, что в кировском РОВД Тютрину не предоставили адвоката, начальник УВД назвал вполне правомочным. А причиной того, что не допросили свидетелей со стороны Тютрина, проста. Они не явились ни в дежурную часть, ни в суд. Между тем, лидеры оппозиционных партии уверены, что случай с задержанием Ивана Тютрина – это провокация. Василий Еремин, партия «Яблоко».
Делая заявление, сказал, что нас ждет 37-й год. По-моему, предвестники этого периода сегодня налицо. И, конечно, как говорят, без суда и следствия. Раньше тройками судили, а сейчас единолично судья паял 10 суток человеку якобы за оскорбительные слова в адрес определенных людей, которых, как я знаю, даже и не пригласили в судебный процесс. Это, я считаю, полное попрание и конституционных прав человека, это попрание тех законов, которые существуют сегодня в Российской Федерации. И полагаю, что если люди будут молчать, то такая же судьба ожидает и их.
Алексей Федоров, лидер Томского отделения КПРФ.
По стране в связи с этим проведением антисаммита, так называемых, естественно, прошел ряд, так скажем, демократических репрессий. Я думаю, что это была дана команда властных структур в различных регионах задержать, в том числе, наверное, и спецслужбы работают, чтобы задержать активистов, которые туда едут. Это и Объединенный гражданский фронт, там СПС и Яблоко. Я думаю, что у них проведение не получится антисаммита.
Говорит Николай Саланкин, исполнительный директор Томского отделения СПС.
Я не совсем разделяю некоторые политические воззрения Ивана Кютрина, но при этом, как говорится, тенденция, которая сейчас прослеживается в стране в целом, меня очень пугает. Понимаете, на сегодняшний день власть настолько боится инакомыслия, либо какого-то альтернативного мнения по поводу происходящих событий, либо будущих событий, либо вообще позиции людей. И на сегодняшний день не только зажим работы в средствах массовой информации, но и начинается такого рода провокации. Я, так скажем, на 90% склонен оценивать, что это провокация.
Спустя трое суток после задержания лидера Томского УГФ состоялось повторное заседание мирового суда. Но вопреки ожиданиям и адвоката, и родители Ивана Тютрина, задержанного не отпустили и приговор оставили в силе. Томским журналистам удалось связаться с самим Иваном, и вот как он это прокомментировал.
Сложно сейчас давать какие-то комментарии, я, честно говоря, ожидал подобный приговор. Я ожидал, что моя жалоба не будет удовлетворена. Показательный тот факт, что 3 часа выносился приговор. Это тоже, мне кажется, показательно, потому что нужно было, видимо, каким-то образом выкручиваться из этой ситуации. Но мы живем уже в другом государстве, это очень хорошо нужно понимать.
Члены Томского отделения ОГФ отнесли в администрацию города уведомление о том, что планируют провести серию пикетов. Разрешение получено на 14 июля. К пикетам присоединятся члены томских отделений партии «Яблоко», СПС, КПРФ и Народного демократического союза. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. Я хочу напомнить, что сегодня в 21:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», европейский час журнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Самое, пожалуй, интересное – эксклюзивное интервью со знаменитым кинорежиссером Питером Гринуэем. Не пропустите в 21:00 по Москве. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Но предварительно, естественно, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. По данным правоохранительных органов, подразделение МВД штурмует одну из квартир в доме на улице Орджоникидзе. Другие подробности пока неизвестны. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Похоронены 3 погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись. Многие остаются в больницах. Опознаны свыше 80 тел. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбаи, бывшей Бомбей. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал актом войны похищение 2 израильских солдат боевиками группировки «Хезболлах» и пригрозил суровым возмездием. Израильские войска вошли сегодня утром в южный районе Ливана, где действует «Хезболлах», сообщается о столкновениях с боевиками. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В городе Мугдаде боевики убили свыше 20 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 12 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
12 июля Православная Церковь отмечает День святых Петра и Павла. Беседа протоиерея Александра Шмемана «Христос в истории». Радио «Свобода». 12 июля 1959 года.
Зачем повторять снова и снова, как это делает пропаганда, выдающая себя за науку, что Христос – фигура мифическая, то есть никогда не существовавшая. Ведь теории этой не придерживается буквально ни один уважающий себя историк, не говоря уже о том, что если бы Христа не было, то христианство следовало бы признать неслыханным чудом, чудом гораздо большим, чем те, которые описаны в Евангелии. Христианство появляется в истории внезапно. На протяжении каких-нибудь 30 лет сеть христианских общин покрывает собой все большие города Римской империи. В конце 1 века римский историк Тацит, не христианин и враг христианства, уже говорит все то, что говорится в Евангелии. О том, что Христос жил в Палестине, пострадал при Пилате. Но Пилат не миф, его многие еще помнили и знали, когда писал Тацит. И все имена людей и городов в Евангелии предельно историчны, чего не бывает, когда речь идет о мифе и мифотворчестве. Но оставим исторические доказательства. Вдумаемся в сущность этой самой потребности. Заставить людей поверить, что Христа не было. Ведь было бы гораздо проще сказать, Христос был, и его учение было, но мы в него не верим. Оно зло, но нет. Этого-то как раз и не говорят. Это значило бы назвать злом учение о любви и прощении, о жалости и сострадании, о свободе и совести, о равенстве, братстве. Ведь все это сказано в Евангелии, и ничему другому Христос не учил. И 2000 лет люди читали эту маленькую книжку, и в ней находили силу жить и верить, что только в любви настоящее счастье. И до сих пор одни люди верили во Христа как в Бога, а другие не верили. Но и те, и другие верили Ему, что слова Его и учение мерило человечности. Допустим на секунду, что не было Христа. Но тогда нужно признать, что был кто-то другой, сказавший то, что сказал Христос, принесший людям это поразительное учение о грехе и прощении. И тот, кто это выдумал, должен опять-таки быть признан единственным, потрясающим учителем. И мы упираемся снова в ту же проблему. А для людей, слышавших его учение, и хоть немного живущих им, он есть и остается учителем и Господом, зовущим людей к тому единственному, что единственно достойно человека.
Беседа протоиерея Александра Шмемана. Радио «Свобода». 12 июля 59 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории нашего радио перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям и новостях в этой сфере. Наш обозреватель Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Американская компания Freescale Semiconductor выпустила на рынок первый коммерческий чип магнитной памяти. Компания начала поставки чипов емкостью 4 мегабита. О компьютерной памяти нового типа рассказывает Владимир Губайловский.
Магнитная память, разработанная компанией Freescale, работает так же быстро, как обычная оперативная память. Но магнитная память сохраняет информацию после отключения питания. Она может работать как оперативная память, а может выполнять функции жесткого диска. Эксперты единодушно называют появление на рынке магнитной памяти решительным прорывом. В принципе, магнитная память может вытеснить все остальные виды компьютерной памяти и оперативную память, и жесткие диски, и флеш-накопители. Но пока магнитная память в 1000 раз дороже, чем оперативная память, традиционно применяемая в компьютерах.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Рейман призвал операторов сотовой связи полностью перейти на рублевую систему расчета с абонентами. Некоторые операторы уже объявили о намерении отказаться от использования иностранных денежных единиц при расчетах с абонентами. Синьюз приводит мнение аналитиков, которые считают, что операторы при переходе на рублевые тарифы могут увеличить стоимость услуг для абонентов. Компания Рика объявила о создании оптического компонента, который может записывать и читать диски всех форматов, в том числе Blu-ray, HD-DVD, DVD и CD. Компания планирует продемонстрировать разработку на выставке в Токио 12 июля. Многоформатный привод автоматически определяет, диск какого формата в него загружен, и нужным образом направляет луч лазера на линзу объектива. Изначально компания Рика планирует применить свою разработку только для читающих приводов. Специальная комиссия британского правительства опубликовала документ, в котором одобрено строительство атомных электростанций нового поколения. Министр энергетики Великобритании Алистер Дарлинг заявил, что эксплуатация атомных электростанций является экономически выгодной, способствует решению проблемы глобального потепления, а также обеспечивает энергетическую безопасность страны.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костенский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. Речь пойдет о ситуации вокруг Московской консерватории. В инспекции Государственного строительного надзора Москвы требуют в судебном порядке остановить эксплуатацию ряда аварийных помещений этого культурного учреждения. По утверждению экспертов, в отдельных местах разрушающегося старинного здания находиться просто опасно. Тему продолжит наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Реставрационные работы в консерватории имени Чайковского ведутся слишком медленно, утверждает руководитель комитета Государственного строительного надзора Москвы Анатолий Зайко.
Темпы крайне низкие. По проекту организации строительства, усиления фундаментов предусмотрено выполнить за 13,5 месяцев. Начата работа в сентябре, то есть прошло где-то 10 месяцев. За 10 месяцев работа по усилению фундамента выполнена в объеме всего лишь 30%. Если дальше будут продолжать такими темпами ведения работ, это составит где-то более 3 лет. Есть схема усиления фундаментов, корпуса. И вот часть уже выполнена, а часть не выполнена. Понимаете, вот это вот сроки затянувшиеся могут привести к тому, что могут произойти какие-то непредсказуемые последствия. Может разлом произойти, там уже опора надежная под основанием фундамента, а здесь еще осталось в таком вот подвешенном состоянии. И может происходить дальнейшая деформация.
А вследствие деформации не исключены и обрушения отдельных конструкций внутри здания. А значит, могут пострадать люди. В начале года был издан приказ о запрещении эксплуатации 17 классов и помещений. Но вот что, говорит Анатолий Зайко, обнаружилось во время недавней проверки.
При посещении нашими сотрудниками этих помещений было установлено, что они эксплуатируются в прежнем режиме. В связи с чем был составлен протокол для принятия мер и воздействия на руководство консерватории за невыполнение предписания. И направлен иск в Пресненский районный суд на приостановку административной деятельности консерватории сроком до 90 суток.
Впрочем, Анатолий Зайко не исключает, что конфликт может быть улажен в досудебном порядке. Так же думает Игорь Розанов, недавно назначенный проректором консерватории по административно-хозяйственной работе.
Действительно, у нас был разработан график, который сегодня сорван. Все от меня ждут, что я сейчас начну разговаривать о дефиците средств. Они действительно есть, но есть и выполнение работ, связанные с учебным процессом. Поэтому сегодня у нас разработан новый график. Для того, чтобы мне сделать усиление фундаментов, мне нужен срок до 1 января 2008 года. Ознакомившись со всеми материалами, которые есть по противоаварийности зданий, я, соответственно, принял единственное правильное решение – опечатать здание. Да, это определенным образом наложило сложности на работу консерватории, но мы, я думаю, выйдем сейчас из этой ситуации. Могу только одно сказать. Моя задача – эти работы сделать до 1 сентября.
А начнутся они 18 июля, после окончания вступительных экзаменов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Смерть Шамиля Басаева остается темой для разнообразнейших комментариев в российском интернет-сообществе. Сразу несколько экзотических материалов на смерть Басаева сегодня можно обнаружить на страницах интернет-сайта русского журнала, который почему-то называет погибшего лидера чеченских боевиков российским террористом. Итак, начнем. Александр Якуба под заголовком «Басаев – спаситель России».
Гибель главного чеченского террориста Шамиля Басаева крайне символична. Он не пережил эпоху Путина. Могла ли наступить эпоха Путина без вторжения боевиков во главе с Басаевым в Дагестан? Вряд ли. Как только не издевались над фразой «мочить в сортире», но ничего гениальнее российская элита не выдавала последние лет 10. По сути, «мочить в сортире» – это концентрированная национальная русская идея начала 21 века. Шамиль Басаев, как ни цинично это звучит, немало сделал для России. Любите врагов своих. Они не дают нам утонуть в самолюбовании и погрузиться в самодостаточность.
А вот мнение Егора Просвирнина под заголовком «Басаев – героиновый пупс».
Басаев мертв, но... Это не Басаев выгонял из Чечни датских врачей, отменял государственные праздники и швырял 100-долларовые купюры под ноги танцующим лезгинку-чиновникам. Басаев был последней преградой на пути молодого красавца, позирующего с двумя пистолетами для фотографов федеральных изданий. Рамзану нет еще и 30, он молод, полон злости, энергии и амбиций. Поэтому дальше возможны три сценария. Москва удовлетворяет растущие притязания повелителя Вайнахов. В итоге на юге России совершенно легально образуется некая подобие исламского халифата, ради создания которого боевики в свое время и напали на Дагестан с Кадыровым-младшим во главе. Или же Москва не идет на уступки, и, следуя примеру покойного папы, Рамзан объявляет России газоват. Наконец, Рамзана внезапно убивают невесть откуда взявшиеся боевики в чинах ФСБ. В любом случае, самое интересное только начинается.
И, наконец, Шаген Аганджанян, Басаев воин.
На самом деле, Басаев знал, что погибнет собачьей смертью лучше всех Патрушевых и Ивановых вместе взятых. Басаев по психологии воин. Это не моральная оценка, а психологическая. Он был воин, а воины не умирают в эмиграции и не киснут в тюрьмах. Ему было плевать уже на свою жизнь. Знаете, кто теперь в Чечне главный такой воин? Рамзан Кадыров. Вот кто такой воин. Но пройдет 5 лет, 10 или 20, и настанет, наконец, время для мирного строительства республики. Если тогда воин Кадыров все еще будет находиться у руля власти, Чечню будут ждать такие суровые испытания, каких республика не помнила с басаевских времен.
На фоне публикаций в русском журнале мнения других российских экспертов по поводу последствий смерти Шамиля Басаева выглядят, конечно, более скучными.
Неорганизованное сопротивление вот в такой войне представляет куда большую опасность, чем сопротивление организованное. В случае, если действия врага управляются из единого центра, всегда есть возможность внедрить агента туда и знать об его планах. В случае, если сопротивление децентрализовано, а именно такая децентрализация, безусловно, произойдет в случае гибели Басаева, проблемы только увеличатся.
Это было мнение известного журналиста, военного обозревателя Александра Гольца. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск идет спецоперация против боевиков. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал актом войны похищение двух израильских солдат боевиками группировки Хезболлах. В Багдаде в результате теракта сегодня погибли 8 человек, раньше ранены по меньшей мере 20. На депутата Госдумы от фракции «Родина» Сергея Глазьева совершено нападение. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ Эльхана Мирзоева к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Индексация заработной платы работников бюджетных организаций в России в период с 2005 по 2007 годы приведет к ее росту в реальном выражении в 1,5 раза, сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова. По планам, очередное повышение зарплат всех бюджетников на 15% будет проведено в сентябре 2007 года. Кроме того, с 1 января правительство планирует проиндексировать на 10% оклады военнослужащих и государственных гражданских служащих, а с 1 ноября 2007 года их заработная плата вырастет еще на 15%. Ожидается также, что в следующем году с 1 июля на 7,5% увеличится и заработная плата судей. В целом, по оценке Министерства финансов, дополнительные расходы бюджета на повышение зарплат составят более 127 миллиардов рублей. Вместе с тем, глава министерства Алексей Кудрин призывает осторожно подходить к наращиванию государственных ассигнований.
Прирост государственных расходов сегодня, не связанный с получением доходов от экономики, а только от нефти, является для нас катастрофическим, ухудшающим положение положение нашей экономики. Правительство не должно делать ошибки. Мы их уже делаем. Мы увеличиваем государственные расходы за счет нефтедолларов. Увеличение государственных расходов за счет нефтедолларов в настоящий момент – это увеличение инфляции, это укрепление рубля. Вот это два момента, которые мы не должны допускать.
Количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 года выросло примерно на 2% по сравнению с маем и составило 140 миллионов 220 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился в июне до 96,6%. Это почти на 2% больше, чем в предыдущем месяце года. Российская телекоммуникационная компания «Комстар» Объединенные телесистемы, крупнейшей стране альтернативный оператор фиксированной связи, объявила о покупке 100% акций компании «Астелит», предоставляющей услуги фиксированной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Липецке. Сумма сделки не разглашается. Частная компания «Астелит», созданная в 1992 году при участии итальянского оператора «Телеком Италия», имеет лицензии на оказание услуг связи в 51 регионе России. 97% клиентской базы компании приходится на корпоративных пользователей, в том числе посольства и представительства международных организаций. Федеральная антимонопольная служба России создала экспертный совет, задачами которого станут развитие конкуренции на российском телекоммуникационном рынке и подготовка предложений по его антимонопольному регулированию. До начала 2006 года единственным оператором, оказывающим в России услуги дальней фиксированной связи, была контролируемая государством компания «Ростелеком». Сейчас, по словам министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, доступ на этот рынок получили и независимые телекоммуникационные компании.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор «Ростелеком». За счет тарифов «Ростелекома» субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также южнокорейские внедорожники «Саньон Рекстон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат». Между тем, Министерство экономического развития и торговли России планирует расширить перечень компонентов, ввозимых в страну по пониженным ставкам таможенных пошлин для промышленной сборки автомобилей. По планам, для тех комплектующих, которые сейчас облагаются 10% пошлиной, она будет отменена. А для компонентов, в отношении которых действует ставка пошлины от 15 до 20%, она будет снижена до 5-10%. Такой налоговый режим, по оценке экспертов, должен привести к снижению цен на иностранные автомобили, которые производятся или будут производиться в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать ввозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, да, то есть включая сварку кузова, в этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться там, ну, порядка 20-25%. Я думаю, что в целом снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
В Панаме началось строительство линии электропередач мощностью 230 киловатт, которая свяжет 6 стран Центральной Америки – Коста-Рику, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Панаму. Основным инвестором проекта является Интер-Американский банк развития, который предоставит более 40% необходимых средств. По планам, новая линия электропередач позволит повысить надежность энергетических систем всех стран, участвующих в проекте. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка, на завтра 26,87. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на четверг 34,30. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Турки и греки-киприоты считают пахлаву своим национальным десертом. После того, как недавно на Кипре в рамках мероприятий, посвященных Дню Европы, раздавались брошюры, где утверждалось, что пахлава – традиционно греческое лакомство, между двумя странами разразился так называемый кондитерский скандал. В крупных турецких городах – Анкаре, Измире, Стамбуле – даже прошли митинги протеста. О турецкой пахлаве и ситуации вокруг нее рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Более 100 видов турецкой пахлавы поражают воображение гурманов. Султанский дворец, дамский животик, гнездо соловья. К каждому из сортов продавец прикладывает написанный вручную крупными буквами дополнительный ярлык на английском языке. Пахлава – турецкое национальное блюдо. У микрофона хозяин небольшой кондитерской лавки Суат. Производители турецкой пахлавы в один голос уверяют, что это лакомство – фирменный национальный продукт. Однако в последнее время на авторство претендуют и греки-киприоты. В Турции многие возмущены. Стамбульские горожане, кто неравнодушен к своему национальному достоянию, устроили несколько демонстраций под лозунгом «Пахлава принадлежит нам». Отголоски так называемого кондитерского скандала и в местных турецких газетах. Прихватив охапку свежей прессы, турки отправляются в чайные, где в прикуску с виновницей скандала пахлавой обсуждают подробности важных событий. Министр юстиции, пишет центральная газета «Хюрриет», сегодня обвинил греков-киприотов в присвоении авторских прав на пахлаву. Руководитель торговой палаты Анкары собрал экстренную пресс-конференцию, где заявил, что слово «пахлава» исконно турецкое, и претензии греков-киприотов на авторство этого лакомства не имеют никаких оснований. По словам историка Нури Джамлы, первое упоминание об этой сладости датировано 15 веком. В поваренной книге музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая во дворце пахлава была приготовлена в августе 1453 года. Уверяют, что султану настолько понравилось изобретение повара, что он повелел увековечить его рецепт. С тех пор пахлаву готовят на каждом празднике. Голюолу, знаменитый магазин сладостей в Стамбуле, торгующий пахлавой более 200 лет. Постоянные клиенты здесь – футболисты известного клуба «Фенербахче», которые едят пахлаву перед каждым ответственным матчем. На рекламном плакате в центре зала самый талантливый футболист Турции, обладатель так называемой «золотой бутсы», знаменитый Танджу Чолак с пахлавой в руках, которую он называет турецкой «Виагрой». Ахмед – служащий магазина. Смесь орехов, меда и прозрачного теста дает ощущение сексуального полета и способствует повышению потенции у мужчин. Не потому ли, что наши мужчины едят так много пахлавы, их потенция одна из самых высоких в мире. Однако, напоминают местные врачи, блюдо это крайне опасно для турецких красавиц, которые из-за пахлавы имеют большие проблемы с весом. По мнению диетолога Гюндюза Тавукчу, одна из основных причин чрезмерных форм многих турчанок – вековой обычай есть пахлаву каждый день, даже на завтрак. Средиземноморский тип женщины – это прежде всего крутые бедра и пышные ягодицы, которые при малейшем несоблюдении диеты резко увеличиваются в размерах. Однако местные женщины поедают пахлаву даже утром. После длительного употребления высококалорийного лакомства красавицы отправляются к докторам, платят $1000, чтобы убрать излишки жира, а затем начинают есть пахлаву вновь. Газеты писали, что министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль пообещал инициировать обсуждение проблемы национальной принадлежности традиционного лакомства на уровне руководящих органов Евросоюза. По информации турецких СМИ, Генеральный секретариат по делам Евросоюза уже изучает перспективу выдачи Турции патента на пахлаву как на национальную торговую марку. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Сладкая история о пахлаве. Елена Солнцева завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. В открытии программы поговорим о трагедии в Индии. 200 человек стали жертвами террористов в результате взрывов бомб в пригородных поездах. Кто стоит за этим терактом? Альтернативные форумы и конференции в России проходят накануне саммита «Большой восьмерки». Какое воздействие их воззвания окажут на мировых лидеров? Жители деревни Муслюмова планируют переселить из зараженной радиоактивными отходами завода «Маяк-зоны». Кто будет контролировать использование отпущенных на этот проект средств? В конце программы вспомним бывшего лидера группы Pink Floyd Сида Барретта. И наша с вами, Кирилл, беседа, как тонких знатоков творчества Pink Floyd, без сомнения, украсит итоговый выпуск программы «Время свободы». Эфир через час 10 минут.
Ну что же, рад это слышать. Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виктора Лизункова участники открывшегося сегодня в Петербурге социального форума. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
По дороге нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.